Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Всем привет! В студии Антон Долин и Влад Анциферов. Мы продолжаем наш цикл, посвященный 100 лучшим фильмам в истории мирового кинематографа. Сегодня наш гость, кинокритик газеты «Ведомости» Олег Зенцов. Олег, салют!
Добрый вечер!
И у нас сегодня фильм, присутствие которого в этом списке, я думаю, самый строгий судья не оспорит, даже если он будет скрипеть зубами и мрачно хмурить брови, поскольку это фильм, безусловно, закрывший, закончивший собой историю кинематографа 20 века и ставший, наверное, нравится это кому-то или нет, самым влиятельным фильмом 90-х годов. Это фильм «Криминальное чтиво» режиссера из Соединенных Штатов Америки Квентина Тарантино.
И все, кто внимательно следил за циклом и удивлялся, почему до сих пор «Криминальное чтиво» не обсуждали, может вздохнуть спокойно и прильнуть, так сказать.
Да, это правда. Ну, я сразу хочу сказать, что у нас осталось считанные передачи, меньше 10 передач до конца, и у нас так уж мы рассчитали, что финальные все фильмы будут, ну, как нам кажется, такими однозначными. Все неоднозначное, спорное мы запихнули в начало, чтобы уже к финалу никто не сомневался в нашей компетентности и в приоритетности этих выборов.
Но у меня есть ощущение, что вряд ли кто-то из слушателей внимательно подсчитывал, так что, Антон, ты вполне можешь слукавить и добавить еще там десяток другой.
Да, у нас на сайте, к сожалению, висят они все. Кто умеет до 100 считать, таких немного, я знаю, но есть же еще и автоматические функции. Если это в Word скопировать, там номера расставить, сразу все будет понятно.
Это работа.
Ужасно. Но работа, правда.
Антон, а какой был предыдущий? Передача какая была?
Предыдущий у нас был Сергей Кудрявцев, и мы с ним обсуждали фильм Ренуара «Великая иллюзия».
Такие скачки временные.
Да, мы стараемся, чтобы было...
Это перипетии, драматургия.
Все не подряд, да, и все разное.
То есть мы подходим к структуре Pulp Fiction, да?
Совершенно верно. Ну, на самом деле, ответ на вопрос, чем велик фильм «Криминальное чтиво», он же Pulp Fiction, этих ответов может быть очень много. Как и возможности прочтения этого фильма. И, наверное, одно из его главных качеств — это вот эта его многовекторность, которая одним нравится, других раздражает. И многонаправленность. Ну, давай начнем с самого начала.
Как тебе... А что будем считать началом?
Сейчас я скажу. Вот простая посылка, простой вопрос. Понятно, что, говоря про историю мирового кино, без Тарантино, хотя он человек, которому нет еще 50, все-таки он уже вписал свое имя в эту историю, без него не
абсолютно
обойтись.
Да.
И современное кино, и вообще кино в целом, как мы все в этом случае. Однако же, я знаю, что есть разное мнение о том, какой фильм Тарантино самый яркий, самый лучший. Я знаю людей, таких ригористов, которые предпочитают «Резервуарных псов» или «Бешеных псов», его первый фильм. Я знаю тех, кому больше нравится...
Я считаю «Бешеных псов», но при этом я понимаю, что если выбирать вот список самых влиятельных фильмов, то в него попадет именно «Криминальное чтиво», а не «Бешеные псы», потому что, ну, он объективно важнее для истории кино.
Ну, тогда немножко маленький экскурс в историю. Что такое вообще «Криминальное чтиво»? С чего началась легенда этого фильма? Дело в том, что Квентин Тарантино, как у нас говорят, в гиков не заканчивал. Он в большой степени самоучка, клерк из видеосалона, человек, который является сумасшедшим синефилом. Это такой лагерь, который в число профессиональных кинематографистов не очень допускали раньше. И только с...
Еще надо сказать, что он синефил специфический, извини, что перебиваю. Да. Он очень любит низкие жанры.
Высокие тоже, он высокие не делает между ними различия.
Он не делает между ними различия, и вот это неразличение низкого и высокого, оно стало принципиальным, и оно сделало его, собственно, тем, чем он стал для кино.
Это правда. Так вот, дело в том, что уже начало 90-х годов давало некоторые поводы предполагать, что как-то меняется парадигма культурная, и мне кажется, что вот такой точкой рубежа были три подряд победы американцев на Каннском фестивале, на главном европейском, в общем, всемирном фестивале. Стивен Содерберг своей дебютной картиной «Секс, ложь и видео».
Коэны и Линч.
Братья Коэны. Нет, сначала был Дэвид Линч с «Диким сердцем», это был 90-й год, 91-й год.
И Коэн с Бартоном Финком.
Да, братья Коэн и Бартон Финк. Надо сказать, что все трое этих американцев, они этими победами себе тоже место в мировом кино, конечно, забили, но в американское кино, которое тогда было, и как сейчас остается, самым популярным и главным для всего мира, они проникли не сразу.
И самым разнообразным, в общем-то.
Да. Содерберг все-таки пришел со временем к тому, чтобы снимать всяких друзей Оушена, вот сейчас его фильм «Заражение» выйдет, всякую попсу, и при помощи одного из своих попсовых замечательных фильмов под названием «Эрик Брокович».
Он же тоже постоянно балансирует между артом и...
Ну да, но у нас была уже про него передача, мы не будем подробно о нем говорить. Просто это произошло не сразу. Линчу удалось проникнуть в массовое сознание одновременно с победой в Каннах, но благодаря телевидению, благодаря Твин Пиксу. Фильмы его все-таки двигали скорее в сторону элитарности. То, что у него до сих пор нету Оскара, никого, я полагаю, не удивляет. Что касается братьев Коэнов, то они до своего Оскара и до всеамериканского признания, до первого места в бокс-офисе хотя бы ненадолго шли еще больше десятилетия с момента победы в Каннах. То есть они оставались в Штатах маргиналами. Тарантино, мне кажется, который победил в тех же самых Каннах еще три года спустя, в 1994 году, обогнав, кстати говоря, Никиту Михалкова с фильмом «Утомленные солнцем», тот занял второе как бы место, то есть получил гран-при жюри в Каннах. Тарантино сделал нечто более важное, чем Линч, Содерберг и Коэн. Я не говорю здесь об уровне таланта, я говорю именно о знаковости картины. Да. Наконец-то американская масс-культура, которую везде считали низкой, действительно слилась воедино с высоким авторским кино. Это раз. Наконец-то постмодернизм, который к моменту прихода Тарантино был течением все равно элитарным, от Пьера Паоло Пазолини позднего до раннего Питера Гринуэя, это делали интеллектуалы, начитавшиеся французских философов. И, наконец-то, был произведен фильм, не то чтобы глупый, но абсолютно доступный, популярный и вошедший в массовую культуру.
Он был... Можно сказать, что Тарантино легализовал и постмодернизм, и вот этот вот самый палп-фикшн, который он воспел, низкие жанры, американский палп-фикшн для всего мира.
А затем, собственно, и мировой палп-фикшн, который
стал частью американского. Его стало модно, не то чтобы даже не стыдно, стало модно любить вот это все.
Но мода-то схлынула, сейчас уже этой моды нету, а явление вот этого неразвлечения высокого и низкого, мы его наблюдаем и на Оскарах, и на тех же самых фестивалях, то есть во
да,
всех...
Да, помнишь, была такая книжка популярная «No Brow», да, американского журналиста Джона Сибрука, который работал в журнале «Нью-Йоркер» и как бы зафиксировал вот этот вот момент стирания границы между высокой и низкой культурой, между «highbrow» и «lowbrow», вот высоколобый такой и... массовый. Вот как раз в этой книжке все это описано, и, конечно, это имеет самое прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. То есть эти процессы одновременно начинались и сверху, и снизу.
Это правда, и еще один, конечно, момент интересный.
Вот интересно, откуда зашел Тарантино, сверху или снизу?
Я на самом деле скажу, мне кажется, ответ очень простой. Мне кажется, магия вот этого события, этого криминального чтива, этого фильма, его феномена, случилась по той причине, что здесь произошло совпадение, неожиданное, но крайне знаковое, культурных тенденций, которые многие режиссеры пытались искусственным образом вот как таких гомункулов вырастить в своих фильмах. И личной конкретной судьбы конкретного человека Квентина Тарантино, который действительно был клерком в видеосалоне, который действительно насмотрелся всякой ерунды, который действительно был...
Он же не выдумал это как-то формально, да, он самым естественным образом туда пришел.
У него был этот мусор весь в голове, он действительно его любил, он это не был человек с двумя высшими образованиями, который сказал себе: ага, пойду-ка я посмотрю мексиканских сериалов и пойму, что любит народ, и сделаю вот такое вот многослойное произведение. Ничего подобного. Он не сделал даже того же самого, что сделал там за полтора десятилетия до него Умберто Эко в литературе, который сделал многослойный роман «Имя Розы», который читался и как детектив, и как интеллектуальная книжка. А Тарантино просто был очень умным и очень талантливым, но он был самоучкой. И он действительно, на самом деле, был такой свалкой кинематографических знаний. Но поскольку в такую же свалку превратился весь кинематограф к этому моменту, и это казалось теоретикам серьезнейшей проблемой. Высокое кино умирает, никто его не смотрит. Смотрит только ерунду. Как эту ерунду переработать в высокий продукт? Как произвести вот эту вот обработку макулатуры на самом деле? Это ведь...
Палпфикшн – макулатура.
Совершенно верно. Палпфикшн – это макулатура.
Это не обязательно криминальное чтиво. Это любое чтиво. Вот не чтение, а чтиво.
Ну, да. На самом деле, фильм можно было бы так перевести, было бы точнее. Потому что очень привели как
бульварное чтиво. А его переводили как макулатура в начале, когда он его показали в Канне, его, по-моему, переводили у нас более точно как макулатура.
Ну, потому что у нас не было на проката, и все было только на...
Да, и прокатчики не выдумывали свои названия.
Дурацкие. Главное, что они, может, и выдумывали, но это не было ни для кого законом.
Да.
В общем, конечно, Тарантино первый произвел вот этот вот алхимический процесс превращения ржавчины в золото. Он действительно это сделал. Он действительно превратил вот этот шлак которому все-таки высокая культура, высокое кино не могло заставить себя относиться серьезно. Он превратил его в высокий образец искусства. И это сначала оценили в Каннах, что тоже очень важно. Потому
То есть, смотри, в этом смысле, именно «Бешеные псы», да, его дебют, он был как бы более конвенциональным фильмом, да, потому что он все-таки был сделан в жанре... Это был фильм про ограбление, про неудачное ограбление, про бандитов. Это была история такая, которая знакома и американскому кино, и французскому кино. Она была очень-очень здорово сделана. Она была безупречный был сценарий, безупречный.
Был неординарный ход.
Да, безупречный какой-то неожиданный помещении. Ход. Вот, все было очень и остроумно, и мощно сделано.
Замечательно сыграно актерами.
Замечательно сыграно, да. И это действительно, ну, один из лучших фильмов Тарантино. Но он не стал... Он не сделал революцию, тем не менее, да, а революцию сделал «Криминальное чтиво». Вот в чем суть, да, вот, потому что «Криминальное чтиво» уже не играло с одним каким-то жанром, да, как «Бешеные псы». Оно брало вот весь этот пласт, массив, да, от «Макдональдса» до каких-то мультиков и, ну, вот всю низовую культуру и смешивало ее в какой-то гигантский коктейль. И в этом коктейле, да, не было понятно, где начало, где конец, и это было структурой, да, вот было закручено, как вот это вот мороженое, да, с разными слоями, или там лента Мёбиуса.
Интересно попытаться, мне кажется, понять, как вообще вот из этого низкого шлака получилось такое изысканное блюдо, которое остается изысканным до сих пор. Я, ну, как всегда, накануне эфира сегодня пересматривал фильм. Я, конечно, был поражен. Это действительно невозможно отклеиться от экрана.
Это невозможно. Почему его... Ну, благодаря тому, как он сделан, его уже можно смотреть с любого места.
Это правда.
Да, и залипаешь уже до конца.
Если хотя бы один раз смотрел.
А ты заметил, что он идет почти 3 часа?
Да, я был потрясен. Я увидел 2,5 часа.
А он запоминается как кино очень динамичное и недлинное.
Ну, во-первых, тут есть объяснение, что там внутри как минимум 3 фильма, то есть 3 разных истории. Я думаю, что с этого можно и зайти. Вот является ли только формальным приемом то, что там есть нелинейная нарративная структура, точнее говоря, несколько сюжетных линий, которые рассказывают непоследовательно.
Я бы не сказал, что это только формальный прием. Это смыслообразующий прием, это совсем другое дело. И я вообще люблю в культуре больше всего в искусстве какие-то вещи, которые, смысл которых вырастает из того, как они сделаны.
Это
не,
правда.
Не от когда того, когда форма и содержание являются не какими-то отдельными составляющими, а когда они, ну, спаяны, их не разорвать вообще. Вот так происходит как раз с Pulp Fiction, где эта структура, она же является смыслом, да?
Ну да, перебил, мы к этому смыслу сейчас, я думаю, будем постепенно переходить, все-таки у нас не так много времени, об этом фильме можно часами говорить, действительно, и разбирать его, о нем написано уже огромное количество всяких диссертаций.
И каждый раз, кстати, когда его пересматриваешь, обращаешь внимание на какие-то новые детали.
Абсолютно.
Я, например, с удивлением увидел, что, ну, у Тарантино, конечно, свой мир, он существует, его фильмы можно рассматривать как часть одной вселенной, но все-таки, чтобы когда вот эта Мия Уоллес в баре говорит герою Траволты
Винсенту
Веге, да, что она снималась в пилоте сериала про 5 каких-то женщин там спецотряда,
ты понимаешь, киллер,
да, и понимаешь, что
да,
через несколько, через почти там через 9 лет Тарантино снимет фильм «Убить Билла», в котором будет про вот этот самый отряд.
А я на другую вещь обратил внимание, впервые смотрел вот в другом переводе, видимо, чем обычно, что там по радио в какой-то момент передают, что из вот этого самого ресторанчика, где они там выпивают и танцуют, украден приз за лучший танец, за лучший твист.
Это в сцене с Брюсом Уиллисом.
Да-да-да.
Вообще этот перевод довольно давно уже существует. И...
Ну вот я на него не попадал.
Не с самого
не
начала
попадал.
Он был, да.
Я думал, я понял, что меня давно смущал этот парадокс. Это же фильм о тотальных неудачниках. И удача на весь фильм у них есть одна и абсолютно неправдоподобная. То, что
они выигрывают этот
фильм. Нет, что в них выпускают обойму из пистолета, и они остаются в живых. То есть удача – это всегда некое божественное чудо. И вдруг вот по справедливости они отлично станцевали и получили приз. Как-то это не вяжется вот со всей философией, идеологией картины. Так оказывается, они его украли. Оказывается, они его вовсе не выиграли, хоть они так прекрасно и танцевали.
И это их радость, когда они
гениально.
Возвращаются домой так заговорчески хихикают.
Да, они радуются, потому что они его сперли, а совершенно не потому, что выиграли. Вот, это же важный момент, тоже концептуальный, хотя, казалось бы, вот уж фигня, где фигня. К разговору о нелинейной структуре, мне кажется, это интересно вот почему. Из чего вообще исходит постмодернизм в своей идеологической базе? Все сказано, все в культуре и в истории было, новых историй придумать невозможно. И возникает вопрос, на который каждый отвечает по-своему. Что делать дальше? То есть рассказывать старые истории по-новому, бесконечные ремейки, сиквелы, приквелы, да, эксплуатировать старые истории. Или, собственно говоря, обходиться без истории вообще. Возникает это бесконечное теперешнее внесюжетное кино, которого так много. Или имитировать жизнь, и возникают полудокументальные, полуигровые фильмы. Есть много ответов на этот вопрос, все они, понятно, неудовлетворительные, потому что зритель, слушатель, читатель, он хочет, конечно, последовательные истории, конечно. Тарантино дает довольно нетривиальный на тот момент ответ. Сейчас он уже кажется банальностью, потому что все пошли следом за Тарантино. Он сказал, давайте не думать о том, что рассказывать, давайте думать о том, как это рассказать. Давайте историю, которая, если рассказать ее линейно, будет абсолютно банальной, расскажем ее...
Если мы из середины или сначала...
Если мы расскажем ее с середины, а потом расскажем другую историю, а потом какую-то третью, которая, на самом деле, объясняет первую. Что будет тогда? Если мы возьмем отдельный, сделаем отдельный фильм из истории про Брюса Уиллиса, во-первых, там будет два фильма, один из них про боксера, которого попытались купить, а он все-таки победил противника и даже его убил, и гангстер тем самым обошел, это такая история чести, и потом он возвращается с золотыми часами отца, о которых он вспоминает, но есть и вторая совершенно абсурдная история, история его бегства, встреча с его главным врагом и расправы над садистами, взявшимися в честь какого-то третьего фильма, который их поймали. Да, две истории сталкиваются, получается нечто третье странное. Каждый из них мог бы превратиться в банальный фильм. Первый из этих фильмов был бы обычный фильм про боксера, какой-нибудь такой третичный «Рокки» или «Бешеный бык», а другой мог бы быть таким трэшевым ужастиком. А получилось нечто совершенно иное, комический эффект и героический тоже возник от столкновения. Это только один из примеров. У нас, к сожалению, сейчас настает время прерваться ненадолго, но зато нас утешит то, что мы будем слушать гениальную музыку из потрясающего саундтрека, о котором стоит сказать отдельно, хотя, мне кажется, мы не успеем.
Как вот. Говорил Тарантино, а сейчас настоящая музыка из 70-х.
Совершенно верно.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Мы снова здесь, Олег Зинцов, Антон Долин, Влад Анциферов. Говорим про криминальное чтиво.
Несмотря на то, что мы говорим об этом фильме, сейчас не будет еще пока финала программы, сейчас все-таки средняя часть, да, а да, финал да. будет в конце.
Да, у нас нет возможности так обойтись с хронологией свободно, как это сделал наш друг Квентин. Жаль, конечно. Может было бы как-нибудь эту передачу тоже перемешать по принципу случайного брюме, вот, и посмотреть, ну, что получится.
Да.
Ну, вообще ничего понятно тогда не
это
будет.
Мы будем дома. На радио себе. Тоже доступен монтаж.
Да, это правда. Следующий момент. Мы поговорили про немножко про нелинейную структуру.
Ну,
про...
кстати говоря, я должен добавить, что когда фильм появился, мне довелось, даже не помню в каком издании, что это был за критик, который на полном серьезе рассуждал о том, он ни о каких временных инверсиях не говорил, а он просто говорил, посмотрите, а он же все-таки жив. Этот человек, то есть он воспринял это как линейное повествование.
Ну, просто смотрел невнимательно, мне кажется. Хотя, с другой стороны, в этом есть некая магия. Этот фильм
они
очень...
не умирают.
Совершенно верно.
Никогда.
Этот фильм...
Они как Микки Маус или да. там как Том и Джерри, да, которые бесконечно друг друга лупят и превращают.
Кстати, разговор в какое-то мясо. О Микки Маусе и о Томе и Джерри. Я, смотря сегодня Pulp Fiction, в очередной раз задался идиотский вопрос, что мне это так напоминает. Ну, просто нельзя эти вещи из головы выгонять. Понял, что сейчас мне это напоминает фильм «Шапито Шоу» Сергея Лобанова. Все о нем писали, говорили, и никто ни разу не сравнил его, ну, насколько я помню, с криминальным чтивом. И я думаю, почему же его не сравнили? Потому что там тоже есть четыре истории, которые рассказываются параллельно. Понял, что не сравнили, потому что с момента криминального чтива прошло полтора десятилетия, за которые вот этот прием этих ломаных историй,
ну, да,
он стал
же,
не просто законным.
Он стал ходовым вообще, конечно.
Он стал абсолютным, ну, нормой. Просто он да. стал нормой. Конечно, потрясающий момент в этом фильме, то, что в нем, где нет ни одного положительного героя, самый положительный Брюс Уиллис там убивает нескольких человек, причем одного из них, как минимум, своего соперника по боксерскому матчу, явно зазря. Тут нет хороших. Нет хороших.
У Тарантино вообще нет хороших. У него всегда борьба плохого с худшим. Да,
да, даже ублюдки бесславные.
Да, даже не совершенно верно. Даже ни в чем не виноват герой, который играет сам Тарантино. Тоже довольно противно. К нему пришли друзья с трупом, а он их гонит из дома. Говорит, идите вон, у меня сейчас жена с работы придет. Усталая, злая. А тут труп. В общем, конечно... Это так, с одной стороны. С другой стороны, конечно, как всегда в талантливом искусстве, всем этим героям сопереживают, все они дико симпатичны. И достаточно сказать о том, как звездой класса А моментально после этого фильма стал Джон Траволта, который считался, вообще-то говоря, заброшенным, никому совершенно ненужным актером из 70-х, из всяких вот этих Saturday Night, всяких мюзиклов, где он танцевал. Ну, какой-то актер танцевал когда-то. Кому он, зачем он? Его гонорар, по-моему, был раз в 5 меньше, чем у Брюса Уиллиса. Это тоже понятно.
Я слышал о том, что он заменил Мэдсона, который не смог.
Да, да, вообще хотели другого актера брать. Майкла Мэдсона из «Бешеных псов», что потом привело Тарантино к идее сделать фильм про братьев Вега, что эти два человека по фамилии Вега были братьями.
Траволте сильно повезло.
Траволте повезло, не то слово. Ну, им всем повезло. Всем, да,
конечно. Все, кто участвует в этом фильме, даже в эпизодах, могут считать себя частью истории кино.
Это безусловно. Правда. Вот. И, конечно, то, что все они злодеи, и почти у всех все, кроме героя Брюса Уиллиса, в общем, кончается плохо или так себе, или не кончается, а продолжается в каком-то непонятном направлении, какое-то имея волос.
Нет, герой Сэмюэля Джексона делает выводы.
Ну, мы тоже не знаем, да, что будет дальше. Он вроде бы приходит...
Мы подходим к морали, да, потому что...
Сейчас к морали обязательно придем.
На него... Вот. Сошло откровение.
Но вот этот момент, что хотя бесславно погибает герой Винсента Веги, и это единственный момент, когда мы, собственно, видим этот самый Pulp Fiction, да, книжонку, которую он читает, сидя в туалете.
Кстати, там же в туалете его расстреливают.
Там же в туалете его расстреливают. Кстати говоря, этот фильм вслед за теми же самыми «Бешеными псами» легализовал обязательную сцену в туалете, которая с тех пор в каждом криминальном фильме непременно присутствует. Тарантино именно сделал эти сцены настолько не служебными, а сюжетообразующими и очень важными, обозначающими, конечно, эстетику низкого, которая всегда присутствует рядом, точно так же, как любой человек, самый возвышенный, обязательно ходит в туалет время от времени. Это тоже было концептуальным. И то, что он там читает именно книжку и там погибает, конечно, это не случайно, это не просто комический момент. Вот. Но то, что в конце он снова жив, это, конечно, очень важно. То есть не просто так все переставлено. Он жив, и он кажется, что, ему кажется, что у него все впереди. А у его напарника действительно все впереди, поскольку ему было откровение. Герой Сэмюэла Джексона, который всю жизнь перед тем, как кого-то замочить, читал, причем неправильную цитату из пророка Иезекииля, для того, чтобы замочить кого-то красиво, в какой-то момент, случайно, почему-то выжив от шальной пули, есть целая философия вокруг этого, потому что действительно там на стене показана пуля ровно на том месте, где он стоял. Как он ее избежал, совершенно непонятно. Это,
да,
чудо.
Там же масса всяких киноманских трактовок существует,
да, это
там,
правда.
Отдельных эпизодов. Но мне чрезвычайно нравится фраза, которую говорит Сэмюэл Джексон, которая тоже вот про вот это высокое и низкое, он говорит, помнишь, Бог может все, он может превратить пепсиколу в кока-колу. Вот, это какая-то вот ключевая фраза для, не только для этого фильма, да, но вообще для какой-то культуры 90-х и последующие, в общем.
А мне кажется, вообще для теперешней философии, потому что легкий сдвиг этого фильма, он же, это сдвиг пропорций. Почему нам все это кажется странным, в то время как оно такое житейское и узнаваемое? Это постоянный сдвиг пропорций. Например, сдвиг пропорции экшена и диалога. Если в случае с «Бешеными псами», где экшен был намеренно, концептуально выключен практически из действия, там нету, там есть только разговоры, и весь экшен в напряжении диалога, который вырастает в напряжении направленных друг на друга пистолетов в финальном
«Бешеные
кадре.
Псы» в сущности сделан как настоящая трагедия.
Ну и своей, как театральная драма.
При всей своей вот
забавности.
Стилизованности, да, и забавности, это в сущности это трагедия.
Я согласен.
Она живет по законам.
Не будем долго об «Бешеных псах», я тоже их обожаю, но просто если на другие фильмы заходить, тогда об этом вообще ничего не успеем сказать. Да. Вот, то у Тарантино в «Криминальном чтиве», которое все-таки является скорее комедией, если уж считать тот фильм трагедией, тут... присутствует экшен, присутствует тоже сцена с направленными друг на друга пистолетами, имеющая совершенно другое комическое, а не трагическое разрешение, собственно, в конце, когда Винсент Вега...
Смотри, здесь тоже выключены сцены, собственно, там не показан, например, боксерский поединок, да, там стреляют, в общем-то, несколько раз, да.
Но есть сцена с самурайским мечом,
все-таки... Сцена с самурайским мечом есть,
да. Она важная, есть несколько расстрелов.
Но выбор этого меча, он гораздо более важен, чем собственно, подготовка к экшену.
Это и есть то, к чему я давно веду.
Самого экшена.
Это самая смена пропорций. когда подготовка, когда выбор оружия важнее, чем его использование, когда диалог, совершенно ничего не значащий в машине о том, как во Франции называют бигмаки, который отзывается, конечно, любовью к фастфуду, этим гамбургерам, которые съедает герой Сэмюэля Джексона на квартире у наркоманов.
И французскому кино.
Французскому кино. Все это есть, а с другой стороны, совершенно необязательный диалог, который нас знакомит с героями, делает их обаятельными и, не побоюсь этого слова, живыми. Потому что главный сдвиг, главная диспропорция криминального чтива.
А еще последствия какие? Вот в этом году был в Канне фильм турецкого режиссера, очень серьезный фильм такой.
Однажды в Анатолии.
Да, ну, чуть ли не Тарковский такой по там ритму, образом, там все. Вот. И при этом там люди, значит, едут в машине и обсуждают тоже, что они там обсуждают. Ну, тоже какой-то фастфуд местный, да, там, местный турецкий.
Это повлияло...
Это на последствия, конечно же, и прямой привет криминальному чтиву.
Вот.
То есть самый высокий, вот такой высоколобый арт, он берет эти же самые приемы и включает их удачно или неудачно в себя до сих пор.
Так вот, мне кажется, что главный сдвиг и самый гениальный в этом фильме, который позволяет нам рассматривать этот фильм даже с учетом, в общем, закончившейся или заканчивающейся эпохи постмодернизма. Эпохи-то и нету. Эстетика это изжила себя. Фильм смотрится потрясающе. Почему? Простой ответ, потому что это талантливо, все-таки его недостаточно. Потому что талантливые фильмы того же Питера Гринуэя смотрятся сейчас гораздо более архаично. И многие другие замечательные фильмы, замечательные авторы смотрятся сейчас...
Те самые, которые мы можем сказать, да, это постмодернизм.
Да.
Вот. Про Тарантино... А этот мы не можем так сказать.
Можно сказать, это классика. Сейчас мы говорим, что это классика. Хотя изначально это была пародия на классику. Так вот, мне кажется, тут самое потрясающее, то, что ему удалось, взяв стандартных героев бульварных жанров, да, боксер, полицейский маньяк, гангстерский главарь, наемные убийцы,
жена гангстера,
наркоман. То есть есть некие хрестоматийные персонажи. Мы знаем про них, про всех, как они себя ведут и что они делают по фильмам. И они именно это делают и так себя ведут в фильме у Тарантино. Но потом они начинают разговаривать, и в эту секунду вдруг они превращаются в людей абсолютно нам понятных, абсолютно живых и совершенно никогда нами не виденных в жанровых фильмах. В криминальных американских фильмах, где они больше действуют, чем разговаривают. Мы никогда их не видели так. И это переключение, и комическое, и трагическое, совершенно неожиданно.
С другой стороны, о чем они разговаривают? Они разговаривают в основном о телевизоре, о том, что они видят в телевизоре. Да?
И этим они тоже похожи на нас, и на живых людей.
Конечно.
Потому что люди, которые находятся обычно в телевизоре, которых мы там видим,
здесь очень
они
важный,
про телевизор
здесь очень
ничего
важный
не
вопрос,
знают.
Антон, да, здесь очень важный вопрос о том, где находится реальность. Вот Тарантино еще ставит этот вопрос.
И это превращает фильм в высокий образец.
Да,
конечно.
Да. Это вопрос, которым вообще задается искусство, да, с тех пор, как оно начинает рефлексировать над собой и тем, что оно показывает. Вот Тарантино задает этот вопрос, где находится реальность. Он его задает, естественно, не прямо, а вот путем вот таких вот смещений, да, когда реальностью оказывается то, что в телевизоре, а не то, что... Когда герои сами, собственно, из телевизора, из криминальных жанров, из каких-то еще низких жанров. Где здесь? Это кино про жизнь или это кино не про жизнь?
Оно
про то, и про другое. Да? Вот ключ, это один из ключевых вопросов, где находится реальность.
Может быть, это не жизнь, но это, безусловно, живые люди. Получается, что у героев Дэшела Хэммета, грубо говоря, убрана просто вся ходульность и вся шаблонность.
Ну, не только Дэшела Хэммета, но и огромное количество фильмов сделанных.
Они живые люди, но они при этом абсолютно стандартные персонажи этих самых низких жанров.
Живые люди, которым навязана сама жизнь, или они сами взяли некий амплуа. Люди в масках, которые при этом выходят за пределы этих масок, или маски вдруг превращаются в лица. Вот этот трюк волшебный. И есть главный трюк, который показывает здесь Тарантино. Причем замечу, что он во всех своих последующих фильмах пытается показать тот же самый трюк, и со все меньшим успехом. С каждым следующим фильмом ему это удается все хуже.
А потому что меняется контекст. Потому что когда это становится массовым явлением, когда это начинают использовать все, ну, благодаря тому, что это сделал когда-то Тарантино, вот, то уже прием, конечно, работает хуже.
Но парадокс-то в том, что в криминальном чтиве он работает до сих пор. То есть обратной силы этот закон не имеет, несмотря на все количество эпигонов и собственных эпигон с Тарантино по отношению к самому себе, тот фильм эту магию сохранил. И вот это поразительный эффект, который, конечно, анализировать невозможно, потому что это момент чистого волшебства. И я, конечно, хочу сказать о том, что тоже структура здесь позволяет задать этот вопрос, о котором ты говоришь, что есть реальность и где кино. Ведь... здесь множественность точек зрения за счет того, что в истории героя Брюса Уиллиса, боксера Буча, безусловно, случайно ему убитый киллер Винсент Вега является персонажем второстепенным, третьестепенным. А Марселос Уоллес является второстепенным персонажем, главный человек в жизни боксера Буча, но второстепенный, безусловно, для там, какого-нибудь героя самого Квентина Тарантино и так далее и тому подобное. То есть у каждого... каждого героя...
Смысл и структура постоянно коррелируют, да, постоянно между собой они соотносятся не случайным образом.
И самое здесь главное, конечно, герой, с которого все начинается. Тыковка и Зайчишка, герой Аманды Пламмер и Тима Рота. Нам кажется, что фильм будет про них. Перед этим только что вышел фильм по сценарию Тарантино, который сам Тарантино заклеймил совершенно справедливо, «Прирожденный убийца Оливера Стоуна», где были вот такие же герои, но все было вокруг них. И в результате из иронического образа двух придурков-убийц, мужчины и женщины, рождался почти что эпос. Он не хотел эпоса, и Pulp Fiction начинается как подобие такого эпоса про двух этих героев, они начинают ограбление свое, идут начальные титры, и мы о них забываем до последних 10 минут, когда они появляются вновь, оказываясь эпизодическими персонажами в жизни гангстера, у которого явилось откровение. И вот это, конечно, гениальная, структурная, я бы сказал, ирония, которая все говорит и о жанре, и о том, что такое человек, всегда считающий себя главным героем и всегда на самом деле являющийся в жизни героем эпизодическим. Мы прерываемся и вернемся уже, чтобы закончить разговор, к сожалению, о фильме «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.
Великая сотня 20 века.
Лен Венцов в гостях у Антона Долина и Влада Анциферу. Я боюсь, что мы забудем еще об одной важной составляющей, которая берет начало все в тех же «Бешеных псах», а именно неоригинальные саундтреки, которые Тарантино вывел совершенно на новый уровень, и масса было и подражаний, да и он в своих последующих фильмах прекрасно поддерживал эту традицию.
И опять делал это хуже, потому что такого
настоящая
саундтрека...
Настоящая музыка веселых 70-х.
Да, да.
Нет, ну все-таки, Антон, ну все-таки Kill Bill там... тоже прекрасный саундтрек.
Нет, у него везде хорошие саундтреки. И
просто он лучше, чем фильм.
Все его фильмы, в принципе, хорошие, но один его фильм гениальный. И вот о нем мы сегодня говорим. Мне так кажется. Я, конечно, понимаю, что могут быть другие точки зрения, но, конечно, ты был совершенно прав, когда сказал в начале нашей беседы, что признак настоящего искусства и это... апогея вот этого вот искусства здесь Тарантино добился в рамках того, на что он способен, что он делает, это служба друг другу формы содержания, когда их невозможно расклеить. И, конечно, вот этот принцип несамостоятельности, компилятивности и перетекания одного лейтмотива в другой использованы в музыке тоже. Когда музыка Чака Берри напоминает нам об одном периоде в истории культуры, а другая песня напоминает нам о том, что сейчас все-таки идут 90-е, а третья музыка напоминает нам о том, что некоторые темы в истории кино звучат всегда одинаково актуально и в 70-х, и в 50-х.
Кстати, он же не только в музыке это делает. Там, помнишь, если эпизод, где Буч едет в машине, в такси, и задник снят абсолютно в стиле там 50-х, то есть вот это вот, когда еще не умели снимать из движущейся машины, да, там просто какое-то что-то мелькает такое, какой-то задник, вот как в старых фильмах 40-х, 50-х.
Ну, а ресторан, куда они попадают, где их обслуживает Бадди Холли, который исполняет...
Это уже еще другая история, да, потому что это уже стилизация такая, а здесь стилизация киноприема.
Но последний вопрос, на который мы, наверное, попытаемся успеть ответить, все-таки он самый важный. Это стилизация, это компиляция, это не самостоятельные жанры, это актеры, которые в большой степени были выведены Тарантино на авансцену, но тем не менее, все они, и, конечно, Харви Кейтель, открытый когда-то Мартином Скорсезе, и, конечно, герой былых дней, но тогда он уже был героем, Джон Траволта, и Сэмюэл Джексон, игравший замечательные роли до того, и Тим Рот, открытый все-таки в Англии артисты, и Ума Турман, который играл до этого, того же Терри Гиллиама. Это все тоже компиляция, это гениально точно, точное, потрясающе верное. Почему этот фильм, который весь состоит из вторсырья, для целой эпохи культуры оказался первичным, и эта вторичность...
И концептуально назван вторсырьем, да?
И назван вторсырьем. Почему это не вторсырье?
А, вот мне кажется, Антон, что здесь я сейчас какую-то чудовищную банальность скажу, но мне кажется, что тут все дело в любви, потому что вот если бы Тарантино придумывал это как-то... от ума, да, хотя ума у него достаточно, в общем, вот, то это не получилось бы так круто, да, потому что все дело в том, что насколько искренне он любит вот это все, насколько искренне он этим восхищается, каждой деталью, да, вот и все его, собственно, фильмы, да, они вот об этом, о восхищении вот этими героями, этими жанрами, этой странной эстетикой мусорной, которая не хуже, чем высокая эстетика, и которая ей равнозначна. И это любовь к тому, тому подростку в себе, к тому ребенку в себе, который когда-то это все с жадностью воспринимал. Вот. И он до сих пор остается этим ребенком, этим подростком там, в свои 50 лет, и поэтому снимает такие фильмы.
Но я разовью, наверное, твою мысль. Мне кажется, что здесь имеет место...
Это уже такое общее место тоже, конечно, вот про подростковость.
Это не
вот
мешает это ему мышление, быть справедливым.
Да.
А, с одной стороны, это, мне кажется, великий фильм, действительно значительный фильм, потому что это фильм о любви к кино. И Тарантино действительно снимает все свои фильмы о любви к кино. И его любовь к кино, она искренняя, неординарная и так далее. Но этого недостаточно, как мне кажется, для того, чтобы подняться на такую высокую планку, которую он здесь задает. Мне кажется, что для нее важно все-таки, тут я скажу еще более банальные вещи, снимать фильм об устройстве мира и о людях, которые в этом мире живут. И когда мы смотрим на все это опосредованно, через какую-то призму, то мы снимаем фильм не о людях, мы снимаем фильм и смотрим фильм о гангстерах из кино, о боксерах из кино и так далее. Но Тарантино, тем не менее, ставит в центр всей этой истории, действительно, как ты правильно сказал, одного единственного человека, который абсолютно живой. Живой и настоящий. Этот человек — это он сам. Этот фильм — это зеркало для автора, и зеркало для зрителя, и зеркало для героя, для человека эпохи кинематографа. И это фильм о нем. То есть это фильм не только о героях кинематограф. Это фильм о зрителях кинематографа.
Да, сейчас еще одну вещь расскажу в эту же самую. Да, просто если мы вспомним историю философии, да, то философия до 20 века занималась тем, что пыталась объяснить устройство мира, какие-то устройства, какие-то концепции того, как это все происходит, да, как это все устроено. А в 20 веке философия занялась тем, что она начала изучать, как мы это воспринимаем. Так вот, Тарантино в кино делает акцент на том же самом. И в этом состоит сдвиг, и в этом состоит революция. Он не единственный делает этот сдвиг, но он его сделал наиболее радикально.
И он его сделал единственный для всех, чтобы все это
да,
увидели.
Да, и он его сделал для масс.
Мне кажется, что Pulp Fiction таким образом похож на первый роман автора. Да, это могли быть сборники рассказов, но роман — это всегда отражение личности. Иногда это бывает единственным романом, но чаще всего это всегда бывает самая удачная книга.
Ну, тут можно добавить, что это его магнум опус, и мало кому удается сделать магнум опус в начале карьеры. Это и
второй фильм, который обычно считается всегда у всех проблемным.
Это и «Проклятие», и «Благословение», с чем мы, в общем, Квентина и поздравляем. И вас, к сожалению, покидаем. Напоследок вам удастся немножко еще послушать дивной музыки из этого дивного фильма.